слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 23 мая. Некоторые темы ближайшего часа. Президент США Барак Обама начинает поездку по нескольким европейским странам. В Челябинске открылся центр перевоспитания гопников. На этой неделе в российских школах начинаются последние звонки и торжества, посвященные окончанию учебных занятий в выпускных классах. Теперь у самых старших школьников впереди выпускные испытания, лишь по их окончании выпускные балы. А нынешний выпуск 20-й после того, как российская школа перестала быть советской. Так чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 20-летней давности? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переговоры на саммите «Большой восьмерки» во Франции станут главной, но не единственной частью большого зарубежного вояжа президента США Барака Обамы, который начнется сегодня и закончится 28 мая. Обама собирается посетить 4 европейские государства, и в каждом его ждут разные темы для обсуждения с политическими лидерами этих стран. О поездке Обамы на начавшейся неделе корреспондент «Радио Свободы» в США Евгений Аронов.
В течение нескольких недель внимание американского президента было приковано к Ближнему Востоку. Теперь наступил черед Европы. Первая остановка Обамы – Ирландия, где он посетит деревушку Монигол, в которой жили его предки по линии матери. Из Эйре президент отправится в Лондон. Согласно протоколу, он, как глава государства, остановится в Букингемском дворце и примет участие в торжественном банкете, который даст в его честь королева Елизавета II. В Лондоне Барак Обама выступит на объединенном заседании обеих палат парламента. У президента, кроме того, назначена встреча с премьер-министром Дэвидом Камероном, на которой будет обсуждаться ситуация в Афганистане и Ливии, а также пути укрепления особых отношений между США и Великобритании, несколько охладившихся за время правления Обамы. Так, прошлогодний государственный визит британского премьера в Вашингтон омрачила чрезмерная, по мнению Камерона, критика хозяином Белого дома компании British Petroleum за разлив нефти в Мексиканском заливе. Из Лондона путь президента лежит в Нормандию, в город Давиль, где пройдет очередной ежегодный саммит «Большой восьмерки». Одним из важнейших вопросов повестки дня будет кандидатура преемника Стросс-Кана на посту директора Международного валютного фонда, сказал мне в интервью ведущий эксперт Института мировой экономики имени Питерсона в Вашингтоне Гарри Хафбауэр. Европейцы хотят, чтобы им снова был представитель Европы, но трудно сказать, удастся ли им это. С куда большей определенностью могу сказать, продолжал Хафбауэр, что новым президентом Всемирного банка после Роберта Зелика будет не американец. Еще один важный вопрос – принятие России во Всемирную торговую организацию. Процесс этот, растянувшийся на многие годы, близится к завершению. России теперь осталось только урегулировать отдельные торгово-таможенные проблемы с Грузией, подчеркиваю, не политические, а только коммерческие. На саммите, несомненно, будут обсуждаться и содержать вопросы. Это, во-первых, влияние либеральной кредитно-денежной политики администрации Обамы на обменный курс доллара, а вместе с ним на товарные потоки и на увеличивающиеся диспропорции в американо-китайской торговле. Последнее обещает быть предметом жарких споров на следующем саммите «Большой двадцатки». Кстати, по мнению Гарри Хафбауэра, на сегодня заседание «Большой двадцатки» превосходит по своей важности заседание «Восьмерки». Ну и, конечно, заключил мой собеседник, видное место в Давиле будет отведено роли МВФ и Европейского центрального банка в консолидации задолженности Португалии, Ирландии и Греции. Это на сегодня главные болевые точки мировой экономики. Завершает нынешнюю поездку Барака Обамы визит в Польшу. Обама планировал быть там в прошлом году на похоронах президента Леха Качинского, но не смог приехать по причине отмены всех авиарейсов через Атлантику из-за извержения вулкана в Исландии. В ходе визита Обама и его польский коллега Бранислав Комаровский подпишут, невзирая на протесты России, договоренность о размещении в стране американских истребителей F-16. Итак, если Давиль – обязательная часть поездки президента, то Ирландия, Англия и Польша – это все же факультативы. Что обусловило их включение в программу, отвечает вашингтонский политолог Эдвард Лютвак. Любая заграничная поездка американского президента включает в себя, в соответствии с давней дипломатической традицией, с одной стороны функциональную, сущностную, а с другой чисто протокольно-церемониальную часть. Остановки Обамы в Ирландии и Польше попадают во вторую категорию, в то время как визит в Лондон является официальным, причем первым официальным государственным визитом действующего президента Соединенных Штатов, что призвано подтвердить особый характер британо-американских отношений. «Я знаю», — сказал Лютвак, — «есть мнение, будто остановки Обамы в Ирландии и Польше нацелены в первую очередь на внутреннюю аудиторию. И действительно, поляки и ирландцы составляют значимые электоральные блоки в США, но до выборов еще слишком далеко, чтобы эти расчеты могли иметь хоть какую-то реальную силу. И в заключение несколько слов о саммитах. Эксперты отмечают, что Давиль, как, впрочем, и любая подобная ему встреча в верхах, побуждает чиновников работать быстрее, форсируя межведомственное согласование вопросов, подлежащих обсуждению первыми лицами. История 20 века знает разные саммиты, вредные и полезные, Мюнхен и Рейкьявик. Как писал в 61 году профессор Гарвардского университета Генри Киссинджер, польза саммитов состоит в том, что их участники обладают реальными полномочиями уладить конфликт, а недостаток в необратимости принимаемых решений или, по меньшей мере, сложности их коррекции. Равным образом, прийти к обязывающему соглашению через саммит можно быстрее, чем посредством любого другого дипломатического форума. В то же время и разногласия, вспыхивающие на саммите, преодолеть труднее, чем штатные споры дипломатов.
Корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов о предстоящем визите американского президента в европейские страны. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня состоится встреча защитников подмосковного Химкинского леса с представителями полиции и компании-застройщика. Собрать за одним столом противоборствующие стороны – инициатива главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова. Напомним, что конфликт вокруг строительства трассы Москва-Санкт-Петербург разгорелся полтора года назад. Защитники Химкинского леса говорят, что выступают не против самого строительства, а против вырубки деревьев в заповедниках. Заповедном лесу, через который, согласно проекту, должна пройти трасса. Тему продолжит Елена Поляковская.
Перевести конфликт из формата мордобоя в формат спокойной дискуссии. Так определил Михаил Федотов задачу встречи с противоборствующими сторонами спора вокруг Химкинского леса. Глава президентского совета по правам человека понимает, что конфликт этот одним махом не решить. И потому еще до сегодняшнего совместного заседания провел встречи с представителями компании-застройщика и сотрудниками правоохранительных органов. Михаил Федотов не скрывал своего удовлетворения после предварительных переговоров со всеми заинтересованными участниками химкинской истории.
Я, во-первых, получил от представителей компании «Автодор» материалы к заседанию. Эти материалы уже размещены на сайте совета в электронном виде. Я хочу, чтобы с этими материалами ознакомились представители всех других сторон. Не нужно думать, что это противостояние между компанией «Автодор» и защитником Химкинского леса. Это не так. Именно поэтому я думаю, что здесь можно найти некий механизм, который позволит, если не удовлетворить все интересы, то, во всяком случае, найти формат для обсуждения выходов из создавшегося положения, для обсуждения проблем. Более того, скажу вам, что после встречи с представителями компании «Автодор» и подмосковной полиции у меня был довольно длительный телефонный разговор с Евгенией Чириковой, и мне кажется, что мы на пути к тому, чтобы действительно перевести конфликт в русло диалога и даже совместных действий.
Это не первая попытка усадить за стол переговоров противоборствующие стороны конфликта вокруг Химкинской трассы. Прошлым летом слушания проходили в общественной палате, однако положительных результатов тогда достичь не удалось. Михаил Федотов подчеркивает, что у прошлогодних слушаний в общественной палате и встречи нынешней разные цели.
На этом общественном обсуждении в общественной палате там рассматривался другой вопрос. Там рассматривался вопрос о том, как прокладывать трассу. Мы в понедельник будем говорить о другом. Мы будем говорить о том, что при проведении строительных работ на трассе нужно соблюдать закон, во-первых, а во-вторых, а может быть даже скорее во-первых, соблюдать правила приличия. Нужно уважать друг друга, нужно уметь слушать друг друга, нужно уметь понимать друг друга. Это очень важно. Это тяжелое искусство, но им надо овладеть, всем сторонам.
Наступил ли долгожданный мир, можно будет судить по событиям в Химкинском лесу. Будут ли соблюдать все стороны конфликта условия перемирия? Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:16. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Против бывшего майора внутренних войск Игоря Матвеева возбуждено уголовное дело после того, как он выступил с видеообращением к президенту России. Несколько российских оппозиционных движений объединяются в Комитет национального спасения. Фильм американского режиссера Теренса Малика «Древо жизни» завоевало золотую пальмовую ветвь, высшую награду 64-го Каннского фестиваля. Официальный курс валют: доллар 27 рублей 91 копейка, евро 39 рублей 96 копеек. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Язык современной Украины, украинские и русские языки в общественном пространстве, медиа, в школе и дома. Киевляне говорят по-русски, но хотят, чтобы государственным языком был украинский. Язык и политика, бытовые и литературные украинские языки. На эти темы в киевском клубе «Азбука» рассуждают украинские и российские литераторы, социологи, психологи и психиатры. Проблема Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Чехии опубликована книга, посвященная так называемому «сибирскому автономизму», возникшему во второй половине XIX века движению, связанному с намерением добиться автономии Сибири. Автор публикации – словацкий историк Любица Харбулова. Кроме исторических сведений, она собрала информацию о европейских организациях, имеющих отношение к этому движению. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Александра Вагнер.
Исследование «Сибирский автономизм. Причины, характеристики, размышления. 1917-1939» посвящено зарождению движения сибирского автономизма, попытке создания органов управления в Сибири, а также работе некоторых участников движения в эмиграции после 1917 года. Книга начинается с главы о сибирском областничестве, течении, зародившемся в Санкт-Петербурге среди студентов-сибиряков. Кроме автономии как таковой, члены кружка выступали за демократические свободы и в первую очередь за культурное развитие региона, открытие школ, создание университета. Некоторые впоследствии были привлечены к суду по обвинению в стремлении отделить Сибирь от России. Автор исследования, словацкий историк Любица Харбулова, говорит, что тема сибирского автономизма до распада Советского Союза практически не изучалась.
Москва смотрела на эту тему как проявление сибирского сепаратизма. Вообще тема белого движения была долгое время темой, которой нельзя было заниматься. Доступны не были материалы. Ну и после того, как открылась тема белого движения, как-то всплыла эта тема. Это время белого движения как будто дало возможность сибирякам наполнить их политические попытки создать свое собственное правительство. Создано было прежде всего временное сибирское автономное правительство. Но оно не просуществовало долго. Также Сибирская областная дума. Она создана в начале 1918 года, но она даже не сошлась, потому что большевики, которые как раз в это время подходили к Омску, они разогнали все это. Но и потом, когда большевики отступили, опять вернулось уже временное правительство Сибири, а вернулась и Сибирская областная дума. Но они опять просуществовали буквально несколько месяцев до наступление Колчака. Именно тогда Сибирь построила политическую программу свою, первый раз в истории Сибири. Конечно, коллеги в Сибири, особенно в Иркутске, в Омске, Томске, историки, они занимаются этой темой, но они смотрят уже как на свою историю своего края. Я попыталась показать эту тему особенно чешским и словацким читателям, людям, которым вообще эта тема неизвестна, неизвестно, что такое сибирский автономизм.
Любица Харбулова пишет, что сибирский автономизм не стоит рассматривать как стремление к отделению. По мнению словацкого историка, изначально речь шла об образовании и культуре, ведь благодаря областничеству в 1878 году был открыт первый российский университет восточнее Волги – Томский государственный университет.
Сибиряки, хотя пытались добиться автономии, они все говорили: «Мы же русские и россияне». И они никогда эту автономию в этих программах, по крайней мере в 20-х годах, что я читала, они никогда не говорили автономии вне России. Они всегда говорили: «Мы русские». И эта русскость, это была на первом плане.
Последняя, третья часть книги «Сибирский автономизм. Причины, характеристики, размышления» посвящена эмигрантам-сибирякам, которые уехали после того, как к власти в России пришли большевики.
Ну и особенно кружкам, обществам этих сибиряков, которые существовали в Европе, и специально в Праге, и деятельности Ивана Якушева, который стоял во главе общества сибиряков в Чехословакии, их деятельности, и, конечно, периодикам, которые выходили в Праге в 20-30-х годах, и всем их представлениям, как должно быть будущее Сибири. Конечно, эти мечты их не сбылись, но эти мысли остались, они сохранились на страничках этих периодик, но и это было размышление о автономии Сибири в эмиграции уже.
Общество сибиряков в Чехословакии, основанное в начале 20-х годов прошлого века, объединяло не только российских эмигрантов, но и легионеров чехословацкого корпуса, воевавших против большевиков в Поволжье, Сибири и на Урале. Общество было создано с целью продолжить изучение тем, связанных с историей и культурой Сибири. Благодаря его деятельности в 1926 году в существовавшем в то время в Чехословакии Институте изучения России было открыто сибирское отделение. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». По решению столичного мэра Сергея Собянина в историческом центре Москвы сейчас повсеместно остановлены строительные работы, вплоть до пересмотра разрешительной документации на них. Едва ли не каждый день приходят сообщения о том, что на отдельных объектах инвесторы нарушают распоряжение градоначальника, однако такие действия вскоре пресекаются. Эксперты и защитники культурного наследия относятся к новой градостроительной политике с осторожным оптимизмом и дожидаются первых реальных результатов. С подробностями Лиля Пальвелева.
Директор НИИ культурного и природного наследия России Юрий Веденин надеется, что затеянная новым мэром градостроительная революция приведет не просто к спасению оставшихся памятников старины, но также избавит Москву как от возникших, так и запланированных при Юрии Лужкове диспропорций.
Есть так называемые свободные площадки, которые на самом-то деле являются важной частью города. Они застраиваются и уродуются нашей территории. Сходите по площадям, пройдите по переулкам, вы это увидите. У нас практически исчезло мышление ансамблями и достопримечательными местами. Когда-то была попытка создать историко-заповедные зоны, она быстро провалилась. Фактически почти не осталось таких территорий, где сохраняются ансамбли. Невозможно пройти по Пятницкой, по Ордынке и по Полянке, потому что в прогали между даже сохранившимися фасадами вылезают монстры. Все это очарование улицы теряется. Когда мы говорим об историческом центре Москвы, не надо забывать новые районы, новое строительство, потому что одно с другим тесно взаимосвязано. Вот у нас в министерстве недавно обсуждали музейную концепцию. Петровский, директор Эрмитажа, выдвинул, это уже реальная программа, о строительстве фондохранилища в пригороде Петербурга. Создание фактически музея, музейных фондов, там, выставочных залов. Для нас это чрезвычайно важно. Как вы знаете, раньше каждый театр имел свой филиал недалеко, большой, малый, художественный. Сейчас попытка, вот усадьба Шаховская, создать все сцены компактно, тем самым фактически изуродовать уже ту архитектуру, где они находятся, как бы приспособляя эту территорию для своих функций.
Тут следует пояснить, Юрий Веденин имеет в виду театр «Геликон-опера». Строительство большой сцены на территории уже частично разрушенной усадьбы сейчас заморожено. А вот другие адреса.
Музейский квартал, музей изобразительных искусств, Третьяковка, целый ряд других музеев. А пригороды наши страдают, потому что там нету инфраструктуры такой. Решать вот эту проблему надо, не уродуя вот этот район, где находится это учреждение, в данном случае культуры, я говорю, а развивать это в пригородах. Это позволяет, с одной стороны, решить чисто гуманитарную, социальную программу, потому что, в общем-то, пригороды остаются без культуры, они это просто место жительства, и тем самым опять разгружать центр.
Василий Бычков, председатель комиссии общественной палаты, возлагает большие надежды на новые градостроительные правила.
Если приобретен участок, на котором стоял памятник, и он тем или иным образом исчез, то градостроительное решение будет выдано только на восстановление памятника. То есть это означает, никакие закулисные, никакие коррупционные схемы уже не будут иметь смысла. Если там, предположим, стоял дом и его разрешено разобрать, то разрешение на строительство будет только в габаритах, причем минимальных. Если с правой стороны стоит четырехэтажный дом, а с левой стороны стоит двухэтажный дом, то будет дано разрешение на строительство в параметрах двухэтажного дома. Действительно, делается очень много. На 50% будут увеличены расходы на реставрацию. Многое меняется, но пока нет системного взаимодействия московских властей с общественными организациями, а хотелось бы иметь такую перспективу для того, чтобы в дальнейшем избежать возможных ошибок, возможных конфликтов. В общественной палате у нас в плане комиссии стоит, например, экспертиза генерального плана Москвы, как основополагающего документа, который сейчас отозван, и работа над ним начнется тоже по плану мэра в мае, в июне. У нас экспертиза этого документа, принято решение о создании при палате института мониторинга и эффективности правоприменения. Это что это означает? То если в прошлом году, когда мы все сражались против того варианта генплана, силы наши были неравны, нам приходилось, в общем-то, на энтузиазме экспертировать этот огромный объемный документ, то сейчас у нас создан институт, и мы будем очень жестко отсматривать права граждан, которые будут прописаны в этом документе.
Не столь глобальные, но очень конкретные решения, по-видимому, приведут к должному результату раньше. Координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин приводит такой пример.
Градостроительные планы земельных участков, то есть паспорт участка, главный документ, задающий параметры работы на нем, будет теперь выдаваться бесплатно. Это значит, что инвестор не должен будет и не сможет приходить в белую кассу. Он ведь мог официально заказывать такого рода документы. Теперь он будет получать их бесплатно, и тем самым, как прямо сказал мэр Москвы, будет проведена воля города в этих документах.
Теперь остается дожидаться, на чьей стороне окажется перевес. То есть сумеет ли Сергей Собянин сделать так, чтобы все разумные решения стали обязательными для исполнения? Или, как это уже случалось в Москве, интересы строительного бизнеса окажутся определяющими? Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». 21 мая исполнилось бы 90 лет академику и общественному деятелю Андрею Дмитриевичу Сахарову. Этой весной студенты московских вузов создали «Сахаровское движение». В числе его инициатив присвоить имя Андрея Сахарова главной площади будущего Винограда Сколково. Какой должна быть память об Андрее Сахарове? Об этом разговор с молодыми создателями студенческого движения и авторитетными правозащитниками. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени в программе «Третий сектор» на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991. Через 5 минут с ответом на этот вопрос можно будет звонить по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В Назране бандиты избили и ограбили главу Альтеевского административного округа. Об этом сообщили сегодня в правоохранительных органах Ингушетии. Против бывшего майора внутренних войск Игоря Матвеева, выступившего 2 недели назад с видеообращением к президенту России, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск МВД. Российская внесистемная оппозиция создает Комитет национального спасения. Декларацию комитета под воскресенье вечером подписали представители Левого фронта, партии «Другая Россия», партии «Родина. Здравый смысл». 30 человек погибли в результате торнадо в американском городе Джоплин, штат Миссури. Город частично разрушен, нет электроснабжения и телефонной связи. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за организацию нападения на базу военно-морской авиации «Мехран» в городе Карачи на юге страны. Представитель талибов заявил, что нападение – это месть за гибель главы Аль-Каиды Усамы бен Ладена. Президент США Барак Обама сегодня прибывает с государственным визитом в Ирландию в рамках недельной поездки по Европе. Правительство Мексики выдвинет на пост руководителя Международного валютного фонда Агустина Карстенса, главу Мексиканского центрального банка. Американским туристам, арестованным в Иране 2 года назад, разрешили позвонить домой. Это был их третий звонок с момента задержания. Гражданин Пакистана, арестованный в США в связи с неудавшейся попыткой теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке, в воскресенье депортирован на родину. Об этом сообщили американские власти. Президент Йемена Али Абдалла Салих в воскресенье в третий раз отказался подписывать соглашение о мирной передаче власти, разработанное Советом сотрудничества стран Персидского залива.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня +24, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге +22, облачно, с прояснениями. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На этой неделе в российских школах начинаются последние звонки, торжества, посвященные окончанию учебных занятий в выпускных классах. Нынешний выпуск 20-й после того, как российская школа перестала быть советской. Чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991? На эту тему корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский побеседовал с заместителем декана Государственного университета Высшей школы экономики в Петербурге Даниилом Александровым.
Если забыть, что у нас 91-й год был очень трудный, и поэтому, конечно, в 91-м году он был такой революционный, то выпускники 91-го года тоже плохо знали, в какую жизнь они входят. Но там какой-нибудь выпускник там 89-го, как 81-го, человек, который входил в стабильную жизнь. И, собственно говоря, был к ней лучше подготовлен, потому что к стабильной жизни легче подготовиться. Мы жалуемся, что выпускники наши хуже подготовлены, чем мы были в их время. Мне кажется, что это правда, так. Но это связано с тем, что они не знают, к чему им готовиться. Я, когда заканчивал в 80-м году университет, я считал, что жизнь, в которой я живу, это как египетские пирамиды, она на 1000 лет. И вот я, значит, буду ученым. Я никогда не думал, что я буду социологом, я никогда не думал, что я буду изучать мигрантов. Дети 2011 года, они не знают на самом деле, кем они потом будут работать.
Это из-за того, что такая ситуация в стране?
Потому что они живут в современном мире, таком же, как их сверстники в Америке и в Европе. Их образование, которое они получают сейчас, есть только лишь первый этап последующем образовании на всю жизнь. Они сейчас заканчивают как социологи, а через 10 лет они будут какими-нибудь успешными менеджерами в какой-нибудь строительной компании и забудут о том, что такое социология, кроме того, что у них будут какие-то базовые навыки чтения, писания текстов, анализа. Это такая подвижная жизнь сейчас.
Уровень образования, например, изменился в 2011 и 91. Вот все-таки 91-й это еще влияние Советского Союза.
Изменился, с моей точки зрения. Дело в том, что у нас выросло число студентов. У нас высшее образование стало массовым. Из-за этого у нас средний уровень студентов опустился. Но это не потому, что мы стали учить хуже. Там. Дело в том, что когда у вас скачкообразно вырастает там в 2.5 раза число учеников и студентов, они, конечно, менее мотивированы. Они еще меньше знают, чем они будут заниматься. У нас число мест сейчас в стране студенческих больше, чем желающих поступать. Поэтому они не очень боятся, что их выгонят из вуза. Соответственно, у них мотивация несколько ниже. Это так всегда происходит, когда массовое. У меня раньше, в прошлом году, у меня сидело 40 человек в аудитории на лекции, а в этом году должно сидеть 100. Mm-hmm. Так у меня в прошлом году было 20 толковых, и всего в этом году 20 толковых. Теперь они окончательно теряются.
Какие вопросы задают студенты-выпускники 2011-го, и какие вопросы задавали 91-м?
В 91-м они все задавали про политику, как бы я часто работал. Ну, немножко про жизнь, немножко про заграницу, немножко про будущую учебу они задают вопросы. Талантливые студенты хотят поехать поучиться за границу. Я им всем это помогаю сделать и пишу рекомендации. Я знаю, что они в том или ином виде вернутся. Главный фактор возврата – это чтобы было куда, было бы интересно.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель декана Государственного университета Высшей школы экономики в Петербурге Даниил Александров. На этой неделе в российских школах начинаются последние звонки, торжества, посвященные окончанию учебных занятий в выпускных классах, и нынешний выпуск 20-й после того, как российская школа перестала быть советской. Чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 91-го? Об этом мы сегодня спрашиваем наших слушателей. Вот несколько ответов с нашего сайта из раздела «Вопрос дня». Выпускники 2011-го мало чем отличаются от выпускников 91-го. Возможно, они менее образованы. Так в том виноват не только Фурсенко, а вся система государственной власти, при которой в школьные учителя идут только неудачники. Так и в Советском Союзе было то же самое, особенно в последние десятилетия. Не верю в то, что выпускники 91-го жили надеждой жить в свободной стране, так как при империи зла так как крах империи зла осуществило послевоенное поколение, тем, кому тогда было около 40. И Дмитрий из города Шатура нам пишет. Выпускники 2011 года имеют гораздо больше шансов и возможностей жить полноценной жизнью, используя свой ум и талант, у кого они есть, чем советские выпускники. А умных и талантливых среди них не меньше. Нет ничего глупее утверждать, что нынешняя молодежь хуже прежней, ибо не без участия прежней нынешняя появилась. Так читатели нашего сайта и, надеюсь, наши слушатели отвечают на сегодняшний вопрос. Чем отличаются выпускники 2011 года от выпускников 1991 года? С тем же вопросом обратимся к нашим слушателям, которые позвонили в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Владимир из Ростовской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. На мой взгляд, выпускники 2011 года отличаются от выпускников 1991 значительным уменьшением объема знаний. Это следствие. А причина кроется в том, что путинскому режиму нужны люди, умеющие ставить крестик вместо подписи и нажимать на курок. Спасибо.
Владимир из Ростовской области так ответил на наш вопрос, чем отличаются выпускники нынешнего года от выпускников 20-летней давности. Слово Петру из Москвы. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Но они в среднем хуже подготовлены, нынешние выпускники. Они также по-прежнему, как и в 91-м году, находятся в некотором замешательстве. Они не знают, в какой стране они будут жить. Хотя президенты, как Горбачев, так и Медведев, источают некую уверенность. И кроме того, страна поражена коррупцией. Вот у меня два друга, один работает, не буду называть, извините. Значит, один из них работает в ведущем вузе Москвы. Он пришел по месту старой своей работы. Работает вуз на Ленинградском проспекте, на кафедру математики, где он преподавал. И он увидел конкретную картину, когда преподаватели сидят в окружении студентов и занимаются выставлением там зачетов или экзамена за конкретные деньги, за конкретную сумму. Правда, в том вузе, в котором он тоже в Москве преподает, такого пока еще нет. Вот. Ну, о том, что вот говорил декан факультета даже высшей школы экономики, такой прожиточный, это сущая правда. Конечно, выпускники более, может быть, энергичные, но они более циничные. Трудно переходить от общины к атомизированному обществу, что происходит вот последние 20 лет. Вот нашей молодежи придется испить эту чашу до дна. Я не уверен, что Россия доберется этого дна. Спасибо.
Спасибо. Это был Петр из Москвы. Мы сегодня спрашиваем наших слушателей, чем отличаются выпускники нынешнего года от выпускников 20-летней давности. Ответ, пришедший нам сообщением. Выпускники 2011 года от 91-го отличаются. Очень низкая культура, все употребляют нецензурную лексику. Со школьного возраста зависимость от наркотиков и алкоголя, болезненная зависимость от компьютера. Почти не читают художественную литературу, почти не посещают общеобразовательные места, театры, музеи, выставки. Проводят ночи в дискотеках. Рано вступают в беспорядочную половую жизнь. Многие заражены венерическими заболеваниями и ВИЧ. Большое количество самоубийств, написала нам слушательница Савельева. Но, наверное, жизненный опыт нашей слушательницы подсказывает ей именно такой портрет современного выпускника. Надеюсь, у наших слушателей, которые нам звонят в эфир, более светлое представление. Валерий из Московской области. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я буду говорить только про качество знаний, образования, потому что остальные аспекты этого дела мне не знакомы, да? Значит так, на самом деле ухудшение качества образования началось еще в 85-м году. Тогда в Советском Союзе начался какой-то чёс преобразований, чёс каких-то нововведений. И школьников перегрузили программой. И поэтому люди, вот, допустим, дочь у меня училась, она до ночи сидела, и притом программа была составлена так, что было много лишнего ненужного, и на фоне этого лишнего ненужного нужное, ценное, классическое терялось. И еще, значит, чтобы хорошо учиться, нужно знать хорошо русский язык. Качество русского языка преподавания очень сильно-сильно упало. И еще надо сказать, что вот, чтобы оценить знания учеников вообще всего 91-го и сегодняшних, просто у каждого у них, у выпускника, с спросить, что такое потенциал электрического поля в данной точке. И по ответу мы узнаем о качестве образования в современной России. Прием.
Спасибо. Спасибо. Валерий из Московской области отвечал на вопрос, чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991. Но на этом телефонное общение мы все-таки сегодня закончим. А те, у кого есть еще ответ, вы можете зайти на сайт swobodanews.ru в раздел «Вопрос дня» и оставить там свое сообщение.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рост объема промышленного производства в России с начала года замедляется. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики, их представляет Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом квартале, по предварительным оценкам Федеральной службы статистики, увеличился на 4,1% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Для сравнения, рост ВВП в четвертом квартале составил в годовом исчислении 4,5%, а в третьем – 3,1%. Чистый отток частного капитала из России в апреле, по предварительным оценкам, составил 7,8 миллиарда долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян. За первый квартал года отток капитала из страны превысил его приток на 21 миллиард долларов, в том числе в марте на 6 миллиардов. В прошлом году чистый отток частного капитала из России составил 35 миллиардов долларов, из которых 21 миллиард в четвертом квартале года. Объем внешней торговли России в первом квартале увеличился на 29% к уровню трех первых месяцев прошлого года, сообщил Росстат. При этом экспорт вырос на 23%, а импорт почти вдвое больше – на 41%. Компания «Роснефть» объявила о выходе из сделки с британской компанией BP, о которой было объявлено в середине января. Она предполагала обмен акциями, а также совместную разработку месторождений на российском арктическом шельфе. Общий уровень безработицы в России за апрель повысился с 7,1% до 7,2% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Рост безработицы в стране отмечен после ее сокращения в течение двух месяцев подряд. Объем промышленного производства в России в апреле увеличился лишь на 4,5% к уровню апреля прошлого года, после роста на 5,3% в марте, на 5,8% в феврале и на 6,7% в январе. Такие данные представил Росстат. Накопленные долги Греции могут быть частично и лишь добровольно реструктурированы кредиторами при условии ускорения структурных реформ в стране, а также приватизации государственной собственности, заявил руководитель группы министров финансов еврозоны Жан-Клод Юнкер. По его словам, правительству Греции необходимо в кратчайшие сроки получить от приватизации не менее 50 миллиардов евро, чтобы страна могла осуществлять новые заимствования на долговых рынках на приемлемых для себя условиях. За 12 месяцев после получения Греции первых антикризисных кредитов стран Евросоюза и МВФ рыночные проценты по греческим гособлигациям, и без того рекордные для еврозоны, выросли еще в 3-4 раза. В минувшую пятницу международное рейтинговое агентство Fitch вновь снизило сразу на 3 ступени кредитный рейтинг Греции.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 46 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько российских оппозиционных движений объединяются в Комитет национального спасения. В Грузии мирные акции протеста продолжатся до тех пор, пока президент Михаил Саакашвили не уйдет в отставку, заявила одна из лидеров оппозиции Нино Бурджанадзе. Президент США Барак Обама сегодня прибывает с государственным визитом в Ирландию в рамках недельной поездки по Европе. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 91 копейка, евро 39 рублей 96 копеек. Эти и другие новости подробнее через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее подробности некоторых самых заметных публикаций в сегодняшней прессе. Слово Валерии Шабаевой. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Сейчас я хочу познакомить наших слушателей с публикацией в «Новой газете». Она анонсируется на первой полосе, заголовок «Камер леди». В прошлом году Собкор «Новый» в Минске Ирина Халип вела постоянную рубрику «Кандидат в первые леди». Тогда, конечно, никто не знал, что после событий на площади Независимости она, как и муж, кандидат президента Беларуси Андрей Санников, окажутся в СИЗО КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков. Ну вот позади, слава богу, месяц заключения, домашний арест, суд, Ирина получила 2 года с отсрочкой приговора, еще на 2, Санников 5 лет колонии усиленного режима, а Ира вышла на работу, и, соответственно, настала пора вернуть рубрику «Кандидат в первые леди». Вот сегодня она рассказывает о первых днях ареста. Это подробности тюремного быта, которые, возможно, и будут интересны нашим слушателям. Ирина женщина, прежде всего, и вот она пишет как раз о том, каково женщине находиться в тюрьме. Оказывается, женщины в тюрьме очень придирчиво следят за своим внешним видом. И когда Ирина оказалась там, вот ей диктовали письмо, что писать родственникам, что просить, и когда начали перечислять, это сокамерница имеется в виду. Когда начали перечислять всяческие косметические препараты, она вначале очень удивилась, но потом поняла, что все это правильно, и так оно и надо. Вот описывает она, как, допустим, кто-то там из сокамерниц не желал идти на допрос, увидев, что лак облупился на ногте на одном. А лак и ацетон для снятия лака хранятся в отдельном шкафчике, вне камеры. Вот поэтому она требовала, чтобы ей все это выдали, поправили правила маникюра, тогда уже отправилась на допрос. И вот это все, между прочим, терпится и переносится. Никто ее не отдубасил, как того ожидала Ирина Халип поначалу. Все ей выдали, и она уже пошла с нормальными, хорошенькими ногтями. Гущу от кофе предлагали ей не выбрасывать, потому что если ее смешать потом с маслом оливковым, то во время душа получается очень хороший скраб. А кожа очень страдает в тюрьме, потому что там холодно, раздеваться не приходится, спать приходится в одежде и в носках и так далее. Соответственно, кожа шелушится, и таким вот скрабом очень хорошо можно себе помочь.
Ну, интересно, по рецептуре оливковое это масло хотя бы на более дешевое может быть заменено, потому что все-таки не у всех и за пределами тюрьмы оно в рационе.
Вот, и другой вопрос у меня он возник, что если прочие какие-то препараты косметические передаются, то почему не попросить просто скраб? Ну, это уж ладно, не знаем. Нет ответа
не
у нас.
Не дай бог узнать.
И не дай бог узнать, совершенно верно. Ну, очень просят у родственников средства для мытья сантехники, пола, и, оказывается, очень старательно наводят чистоту в камере. А вспоминала Ирина Халип при этом и рассказывала своим сокамерницам о том, как она посещала лагеря чеченских беженцев и видела огромную палатку, пахнущую свежестью. На улице сушились одеяла. Выяснилось, что каждый день палатка моется, каждый день стираются одеяла. Когда она удивилась и спросила, для чего, чеченка пожилая ей ответила, чтобы не оскотинить. Ну и вот эта фраза пришлась по душе сокамерницы. Вот они тоже, чтобы не оскотинить, драили свою камеру. Но, правда, при этом, само собой, в субботу санобработка, им приносили ведро, вручали ведро, они очень веселились и гоняли дядьку с ведром, потому что у них и так все было чисто. Ну и рассказывали рассказывает она о том еще, что вот все вот эти вещи, сколько раз убирать, когда убирать и прочее, регулируются правилами внутреннего распорядка. Каждый арестованный расписывается, что с ними ознакомлен, и вот эти тетрадочки с правилами висят в каждой камере. Но перед Новым годом все эти тетрадочки убрали из камер. Сначала думали, что вернут, и какие-нибудь там будут концлагерные нововведения. Оказалось, ничего подобного, их просто вообще не вернули. Ну и вот это было плохо, потому что в тетрадочках-то, оказывается, были прописаны не только обязанности, но и права. А про обязанности, как понятно, можно и так напомнить заключенным в СИЗО КГБ Белоруссии. Ну и еще вот немножко поподробнее хочу рассказать о том, что ускорился отток капитала из России. Мы об этом говорили в первом выпуске.
Да, и новости экономики сегодня это отметили тоже.
Да. Ну так вот, в позапрошлом году чистый отток составил 56 миллиардов 900 миллионов долларов. И если нынешние темпы оттока сохранятся, то вот этот вот печальный кризисный показатель будет перекрыт. Ожидалось, что бегство из российской экономики капиталов должны приостановить высокие цены на нефть, однако этого не произошло. Вот об этом пишет и газета «Новое известие», и газета «Ведомости». А почему же происходит отток капитала? А потому что грядут перемены на политическом поле. И вот это самое инвестиционное, вот этот инвестиционный риск, он и как не оказывается гораздо более серьезным, чем высокие цены на нефть.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и мы еще встретимся сегодня с ней в программе «Свобода в полдень». А сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» регулярно исследует настроение россиян, в частности, эмоции, которые они испытывают. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» мы расскажем о том, как обстоит дело с оптимизмом у респондентов этой социологической кампании. Какие группы, прежде всего, заявляют о том, что они с оптимизмом смотрят в будущее? И от чего больше зависит оптимизм? От возраста, от благосостояния, профессии или от чего-то еще? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи предложили людям выбрать, какие три слова из перечисленных на карточке, точнее всего, отражают их настроение в последнее время. Весной 2011 года более трети опрошенных на первое место поставили слово «оптимизм». В чем же секрет российского оптимизма? Об этом доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта в ТЭРИ Фонда «Общественное мнение».
Мы видим четкие закономерности между какими-то социальными позициями россиян и их ощущением оптимизма. Но прежде всего я хотела бы сразу сказать, что мужчины и женщины одинаково оптимистично смотрят в будущее. Наиболее, конечно, яркой характеристикой, которая влияет на оптимизм, является возраст. Возраст – это то, что прежде всего форматирует наш оптимистичный взгляд в будущее. Наиболее оптимистичные россияне – мужчины и женщины до 35 лет. Более половины людей этого возраста ощущают чувство оптимизма. Далее, в средний возраст достаточно такая стабильная ситуация, и уже после 55 лет резко снижается чувство оптимизма и у мужчин, и у женщин. Это понятно, это переживания по поводу возраста, болезней, ну, просто отсутствие каких-то уже планов на будущее, приходят другие заботы, иные проблемы. Соответственно, чувство оптимизма сменяется какими-то другими настроениями и ощущениями. То есть возраст — это, наверное, самая важная черта, которая и физиологически, и, наверное, культурно определяет наше чувство позитивного отношения к будущему, к времени.
А материальное положение респондентов как-то влияет на их оптимистический настрой?
К сожалению, оптимизм – это черта, которая созвучна кошельку. И россияне, которые имеют материальные проблемы, они реже говорят об оптимизме. И это не случайно. Это, конечно же, когда у тебя нет проблем материальных, тебе легче строить планы на будущее. Хотя тут можно поспорить и предположить, что вполне возможно люди оптимистичные, они более активные и мобильные, и они способны заработать деньги, и они способны найти свое место в жизни, и, соответственно, у них есть эти деньги. Я не знаю, что первично, оптимизм людей или их страсть путь к достижениям, к тому, чтобы выстраивать карьеру, зарабатывать деньги. Однако данные показывают, что люди с материальными проблемами менее оптимистичны. Россияне же, которые не испытывают никаких материальных проблем, они наиболее оптимистичны.
А где больше оптимистов, в селах или в городах?
По месту жительства серьезно каких-то различий нет. Видимо, все-таки возраст и материальное положение более влияют на чувство оптимизма. Однако тревожит тот факт, что жители мегаполиса Москва наименее оптимистичны. Только где-то четверть москвичей говорят о чувстве оптимизма. В селах примерно треть. То есть достаточно спокойные такие позиции мы видим.
А чем вы это объясняете?
Понятно, что Москва – это город небезопасный, город очень тревожный, и пребывание здесь предполагает, что, конечно, ты ставишь перед собой очень высокие горизонты, ты очень многого хочешь добиться, и ты видишь рядом очень такую плотную конкурентную среду. Поэтому оптимистичные планы достаточно сложно выстраивать, когда ты видишь, что люди добиваются еще большего, намного большего, чем можешь ты добиться. А в селе люди достаточно равны, в малых городах они достаточно равны, и в этой ситуации они, наверное, ощущают оптимизм наравне друг с другом. Конкурентная среда в крупных городах нервирует людей, и они, к сожалению, вынуждены постоянно пересматривать свои жизненные планы, они нервничают. И чувство оптимизма здесь может сбавляться, сбиваться вот этой конкурентной средой.
Вы сами себя к кому относите, к пессимистам или к оптимистам?
Ой, всегда к оптимистам, поскольку я понимаю, что это единственный секрет долголетия. Моя бабушка, которой 86 лет, всегда на вопрос, как здоровье, говорит, по возрасту, все хорошо. И она всегда оптимистично настроена, и в ней доза оптимизма просто зашкаливает. Я думаю, что это основной секрет того, что она, пройдя войну, сейчас чувствует себя прекрасно и выращивает правнуков.
Говорила социолог Лариса Паутова. Итак, мы видим, что прежде всего оптимистично молодые и обеспеченные люди. А на другом полюсе – жители российской столицы, где условия жизни, похоже, просто не способствуют проявлению оптимизма.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. Далее, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода. Время джаза» с Дмитрием Савицким. Кроме оркестров Бенни Гудмина и Арти Шоу, в этом майском выпуске «Времени джаза» два вокалиста Пегги Ли и Луи Армстронг. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени. А я с вами не прощаюсь до программы «Свобода в полдень», которая начнется в 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Группировка обвиняется в убийстве граждан Узбекистана, Киргизии.
Распродавать госсобственность, за которую белорусские власти цеплялись с середины 90-х, вынуждает острый финансовый
кризис. Через систему антикризисного фонда
Евразес. В принципе, мы считаем, что развивающиеся страны должны получить представительство.
Бен Ладен не был мучеником. Он был массовым убийцей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».